Джулия склонила голову мне на грудь. Я сел в полуоборота к ней и обвил ее руками. Холод проникал и сюда, но от ветра мы спрятались, так что стало, в общем, терпимо. Джулия уснула сразу, а я до поры до времени сидел без сна, обняв ее и глядя на город. Все, что я видел за оградой, была темнота, в которой кое-где мерцали тусклые искорки. Но и эти искорки исчезали по одной, по две, пока не погасли без следа. Город совсем замолк, и я тоже уснул. Раза два мы просыпались от холода и вставали, сгибая и разгибая закоченевшие пальцы. Во второй раз, очень осторожно, стараясь не проронить ни звука, мы выбрались на площадку и обошли ее раз пять или шесть, глядя на верхушки деревьев, на безлюдные освещенные аллеи, на темный город под нами. Потом мы снова залезли внутрь, снова прижались друг к другу. Я обнял Джулию, как и раньше, но чувствовал, что больше мне на этой холодной железной лестнице не уснуть. Усталость я ощущал по-прежнему, но она была уже не такой тяжелой. Сон помог. Прошло еще несколько минут, и Джулия прошептала: «Вы спите?» Я покачал головой. Щека моя касалась ее волос, так что она, несомненно, поняла меня. И сказала: «Я тоже не сплю». И вдруг, безо всякой подготовки, вовсе не помышляя ни о чем подобном до той секунды, когда произнес первое слово, я самым обыденным тоном начал рассказывать Джулии, кто я такой и откуда явился. Мне казалось, что час пробил, что она имеет право это знать. Я рассказывал о проекте, о Рюбе, докторе Данцигере и Оскаре Россофе, и о своей жизни в том далеком, еще не наступившем времени. Говорил я ровным полушепотом прямо ей в ухо. Говорил обо всем подряд. О подготовке с Мартином, о жизни в Дакоте, о первой удачной попытке и о том, как я попал к ней в дом. Дважды она поднимала голову и испытующе всматривалась мне в лицо, насколько это представлялось возможным в почти полной темноте. Затем вновь откидывалась у меня на руках, и я старался и не мог представить себе, о чем она думает. Разумеется, я нарушил основную заповедь проекта, и никто, наверное, не смог бы понять, почему. Однако я не сомневался, что поступаю правильно. Наконец я кончил и стал ждать, что же скажет Джулия. Она глубоко вздохнула. «Спасибо, Сай. Никогда не встречал таких отзывчивых мужчин. Вы помогли мне перенести эту долгую ночь. Ничто меня так не захватывало с тех самых пор, как я девочкой читала «Маленьких женщин». Вам нужно записать это все на бумаге, а может и проиллюстрировать. Я просто уверена, что в Harper's Weekly примут. А теперь я, пожалуй, смогу еще немножко поспать».
«Маленькие женщины» — популярная в свое время повесть для девочек американской писательницы Луизы Олкотт.
«Ладно», — ответил я, усмехнувшись в темноте. «Значит, она решила, что я придумал свой рассказ специально для того, чтобы развлечь ее. А впрочем, чего еще я ждал?» Через 4-5 минут я и сам заснул. Заснул по-настоящему крепким сном. А когда очнулся, то каким-то подсознательным чувством понял, что ночь на исходе, и пожалел, что она уже прошла. Какой бы ни была она неприютной, но с Джулией мне было хорошо. А теперь нам предстоял день, который мы уже никак не сможем дотянуть до конца. Какой-нибудь завтрак мы еще, Бог даст, сумеем перехватить, а потом придется опять ходить, ходить без остановки. Через час, не больше, даст себя знать вчерашняя усталость, а еще через час-другой нас, несомненно, поймают. «Пожалуй, — подумалось мне, — лучше сразу явиться с повинной. По крайней мере, тогда мы очутимся в тепле, и не будет нужды куда-то бежать». До рассвета оставалось еще далеко, до восхода тем более, но ночной мрак уже словно разбавили. Выглянув на площадку, я различил витиеватые узоры ограды. Раньше мне это ни разу не удавалось. С новой силой вспыхнуло во мне удивление. Какое же необычное убежище мы избрали. Пришлось повторить про себя, чтобы поверить заново. Невероятно, но факт. Мы внутри факела статуи свободы. И вдруг меня озарило. А почему бы и нет? А что, если получится? Я сжал Джулию в объятиях, осторожно, но крепко, как можно крепче, прижался щекой к ее волосам, прильнул к ней, стараясь насколько мог ощутить ее частью себя самого. И затем...